Глава 23. Рейд. Вернувшись на подземную базу с вещами, немало повозились, чтобы их затащить внутрь. Матрас, к примеру, можно было затащить внутрь люка, только изогнув по центру. Вряд ли такой способ транспортировки пошел им на пользу, но выхода у нас не было. Та же проблема появилась и с некоторыми слишком большими по размеру чемоданами. Вещи из них пришлось перезагружать в спортивные сумки в чистом полюшке, перекладывая их у всех на виду, что хорошего настроения обладателям таких чемоданов не доставило. Наконец, перетащив все, мы собрались внутри базы и измотанные сели прямо на матрасы. Вопрос со светом решили, прилепив к бетонным блокам светильники на батарейках, так что света хватало. Но когда мы все залезли внутрь, выяснилось, что места критически мало. 14×14 метров вроде бы много. Но, во-первых, это пространство было поделено на две равные части стеной из фундаментных блоков, служивших опорой под плиты перекрытия. Одна эта стена съедала метров 5 квадратных. Мальчиков мы отправили налево, девочек направо. Во-вторых, нужно было оставлять проходы между рядами матрасов и к туннелям. Да и прямо около закутков с биотуалетами класть свой матрас никто не хотел. В-третьих, шкафов еще не было, и чемоданы с сумками валялись прямо под ногами. Воздух быстро стал спертым, и проблему пришлось решать, приоткрыв оба люка. Тут же начались жалобы на сквозняк и охи-вздохи со стороны старшего поколения, что мы все попростужаемся. На это молодежь достойно ответила, указав, что к услугам простудившихся будут лекари и медкомплексы, чтобы за 10 минут вернуть их в строй. Но все же вариант с вентиляцией через люки мог еще прокатить летом, а вот зимой да в снегопад он уже не вариант. Кроме того, были опасения, что запах из открытых люков может привлечь внимание монстров. И это уже не мифическая проблема с простудой. Это уже очень серьезно. Решили все же пока проветривать через люки и подождать, пока не удастся получить уже выставленный на покупку отопительный прибор. Учитывая, что он из 7 элементов, максимально сложный, была надежда, что он решит и проблемы с чистым воздухом. Обратил внимание, что наша новенькая Карина не отходит от Вики, и на то, что их матрасы оказались в женском отсеке рядышком. Похоже было, что девушка отнеслась к поручению Сереги очень серьезно.
«Примерно вот так гастарбайтеры и жили в Москве и под Москвой до Армагеддона», — сказал Серега, окинув взором наш табор. «Может, поменяем название отряда в игре? Только нужен пафосный оттенок. Вот, к примеру. Гастарбайтеры вперед!»
«Да, только так», — согласился Петька. «Ясно же, что название «Гастарбайтеры назад» не стоит брать. Еще кто подумает, что мы нацисты какие. Настаиваем на том, чтобы гастарбайтеры возвращались обратно на родину. Так что все логично».
«Ладно, остроумцы, повеселились и хватит», — сказал я. «Три вопроса есть для общего обсуждения. Первый — что будем делать завтра? Второй — возможно, стоит перенести часть мин в окрестности этой базы с нашей старой базы. Третий — бензовоз со старой базы будем перегонять или будем приезжать туда на заправку?»
«Я считаю, что нам нужно снова сходить в портал на другую планету», — сказал сенсей. «Те плащи, что мы практически случайно там добыли, явно свидетельствуют о том, что там намного выше уровень трофеев, которые можно получить, охотясь на монстров».
«И ведь верно все», — сказал сенсей. «Даже обидно, что самому в голову это не пришло. На убийстве червя, опять же, мы приподнялись очень серьезно. Ничего подобного тут не было, за исключением лизбулей, но за них, видимо, одарили щедро за то, что выжили, когда выжить не должны были. Ох уж мне-то битва! Как вспомню, так вздрогну. Я, кстати, обратил внимание, что нам, убитых в пещере на другой планете монстров, засчитали за новый вид, позволяющий получить приз от виртуальной девчонки», — сказал Петька. «Похоже, что все монстры, которых мы найдем в реале, Хоть на этой планете, хоть на другой, идут в зачет. А учитывая, какой нам приз недавно выдали за этих, как их, грифонов, нам прямой резон идти туда. Тут мы основных монстров уже большинство видели, а там только на один вид пока и наткнулись. И, кстати, я и название придумал для планеты. Нарек ее Кринион.
Ну, если не считать мегачервя, он же тоже оттуда приперся, — напомнил Серега.
— Да, точно, — согласился Петька.
— Поддерживаю, — коротко сказал. Я радуюсь уже тому, что никто не спрашивает Петьку, почему он так назвал планету, и мы не погружаемся в бессмысленную дискуссию по этому поводу. Конечно, кто его знает, насколько там сильны монстры, риск есть, но соотношение риска и выгоды очень привлекательное. В принципе, никто против похода в портал не возражал. Достаточно было посмотреть на параметры добытых на чужой планете плащей, чтобы все стало ясно. Что касается мин и бензовоза, то решили заняться этим вопросом при следующем посещении оставленной базы. Хотя, скорее всего, все же заберем часть мин и бензовоз тоже пригоним. Стал вопрос и о том, стоит ли прямо сейчас заняться сооружением второй подземной базы про запас.
Мне тут еще родители написали, что скоро массово в Москву и в целом в европейскую часть России будут возвращаться сотни тысяч военных, что застряли в тайге в начале Армагеддона, — сказал Серега. Исходя из этого, при следующем наезде с их стороны будем иметь дело уже не с зеленым капитаном Федоровым, а с профессиональными игроками минимум наших уровней. И чем ближе мы будем от Москвы и других крупных городов, тем выше шансы получить такой визит. Глядишь, и вправду мобилизуют.
«Мысль правильная», — согласился я. «Значит, нужно достать карту европейской части России и поискать местечко по заброшенней. Там и будем сооружать следующую базу. И при малейшем признаке интереса к нам со стороны военных сразу же туда и перебазируемся.
Карты у нас были с собой, на смартфонах и планшетах. Успели загрузить несколько баз данных, пока работал интернет. Занялись изучением. Так, а что с пассажирским челноком будем делать? Страсть же охота распаковать его и использовать», — спросил Серега. Я его в этом отношении понимал. Самому очень хотелось так и сделать, но...
«Блин, и хочется, и колется», — сказал я. «Ну вот потом куда его девать? Для него сначала ангар защищенный сделать надо. Я не могу свалить под землю, оставив такую крошку сиротливо стоять в лесу в одиночестве. Наткнуться на нее какие ребята или даже просто огневик. И прощай наш челнок».
«Все верно. Нам такие призы раньше не падали. Надо поломать голову над тем, как его сберечь», — согласился Петька.
«Тут еще такой момент. А куда мы на нем летать будем?»
— вступил в обсуждение вопроса Василий.
«Челнок явно не будет выглядеть чем-то, что обычно летает над территорией Российской Федерации. Как мы уже убедились, военные части еще сохранились, думаю, средства ПВО в основном в порядке. Так что по нам в любой момент могут садануть ракеты из земли, и придется падать вместе с челноком. Учитывая, что он по описанию пассажирский, явно на нем не будет средств защиты от ракет. Да и скорость и воздушный потолок, мягко говоря, не впечатляют».
«Да, по скорости и высоте полета есть догадка», — сказал Петька. «Что-то я сомневаюсь, что при крутых инопланетных технологиях скорость не может быть больше, чем несчастные 70 километров. Скорее всего, нам выдали модель, которая используется на какой-то законопослушной планете для пассажирских перевозок в черте города. Отсюда эти странные ограничения по высоте полета и предельной скорости. Помните, как недавно в Париже ввели ограничение скорости по всему городу в 30 км в час для машин? Похоже, у инопланетян есть схожие правила уже для летающей техники, и они даже сразу устанавливают блокиратор при изготовлении челнока».
«Согласен. Но мне вот какая идея пришла», — сказал я. «Что если купить и прокачать два маскировочных тента
и использовать их при полетах. По идее, незаметность должна резко возрасти. Может, и средства ПВО не будут брать на прицел?
С этой точки зрения низкая высота как раз в плюс. Чем ниже летишь, тем меньше шансы попасть в прицел противовоздушных средств обороны,
— высказался и Дмитрий.
Тут уже больше риска, что просто пальнет кто-то с Земли, приняв за инопланетян. Надо, короче, сначала эти маскировочные тенты получить, прокачать, испытать, и потом уже видно будет.
Обсудив все детали запланированного на завтра похода на другую планету, поужинали. Несколько мест для второй подземной базы на карте нашли, но этим решили заняться после похода на другую планету. Поэтому, за исчерпанием повестки дня, каждый занялся своими вопросами. Те, кто не проштрафился из-за смертей в Вирте, отправились в игру. По-любому лучше, чем сидеть на матрасах в подвале. Я был вынужден завалиться спать. В игру мне пока соваться из-за двух смертей подряд было нельзя. Впрочем, уже через час меня разбудили.
«Стая», — сказала дежурившая Надежда, — «внезапно вырвалила за полкилометра и идет прямо в нашем направлении».
Заснул я к этому моменту уже на совесть, так что соображал не очень. К счастью, сложных решений принимать и не было нужды. «Давайте быстренько закроем люки наглухо. Если монстры идут на запах, то должны потерять наш след», — сказал я. Так и сделали, после чего я не сразу, но отметил на экране пульта, что стая начала рыскать. Метров 200 горилоиды еще прошли в нашем направлении, а затем сбросили скорость, потоптались на месте и повернули сначала вправо, а потом влево. «Блин, это точно они на наш запах шли», — сделал вывод я. «Но и задохнуться без вентиляции неохота, вот же проблема». Минут через 7 стая взяла окончательно влево и вскоре исчезла из видимости дрона. Но мы подождали еще минут 20, прежде чем снова решились открыть люки. За это время стало очень душно, так что живительная волна воздуха оказалась кстати.
«Тогда так и делайте», — сказал я дежурным.
«Как только какая стая начнет идти прямо на нас, сразу же закрывайте люки и не открывайте, пока они не свалят». После чего счел свой долг выполненным и снова завалился спать. Больше меня уже не будили до рассвета. В Подольск мы отправились чуть ли не с первыми лучами солнца, поскольку собираться особенно не было необходимости. По дороге заехали в строительный магазин и прикрепили к бокам пожарных машин с десяток трехметровых алюминиевых лестниц. Периодические стычки со скатами и горилоидами по дороге стали уже обыденностью, а собираемые с них трофеи — приятным бонусом к путешествию. Город за время нашего отсутствия сильно пострадал. Выгорело много зданий, которые были целы, когда мы покидали его в прошлый раз. Но нас интересовал главным образом провал, в котором находился туннель, ведущий к порталу. С ним все было в порядке, не считая того, что он расширился за счет новых осыпей. Лестницы с боков пожарных машин сняли и связали подвое, получив нужную высоту в 5,5 метров. Опустив их в провал, быстро спустились вниз. Затем тут же спустили вниз и лестницы. 4 штуки положили у стен. При необходимости поднять их и установить — дело нескольких секунд. Зато ничего внимания привлекать не будут. Одну из лестниц взяли с собой. Мало ли, пока будем на другой планете, по туннелю проползет очередной мега-червь, покалечив своей тушей наши стремянки. Вот тогда она нам и пригодится. Портал к нашему облегчению был на месте. Я прыгнул первым с включенным мощным фонарем. Не увидев ничего подозрительного, вернулся обратно и позвал остальных. В данный момент в наибольшей степени нас интересовало 3 вопроса. Нет ли поблизости червя? Не появились ли на своде пещеры новые бурдюки? И не забрались ли в пещеру снова роботы? Все вопросы выяснили быстро. В паре сотен метров по ходу трассы мегачервей никаких признаков их не обнаружили. Свод пещеры был пуст. И ни следа роботов, убивших в прошлый раз Галину, тоже не было.
«Жаль, что интернета больше нет», — сказал Серега.
Так бы поставили бы в туннеле камеру, и она нам на каждое движение присылала бы фотку. Так и узнали бы, шастают ли по туннелю еще мегачерви, или тот, которого убили, был единственным.
— Да, жаль, — согласился дядя. — Опыта с него привалило просто немерено. Еще бы такие пригодились точно. — Минимум еще один точно есть, — сказал я. Во время прошлого визита характерно пол трясся под ногами. Главное, чтобы он в Подольск заглянул. Тут нам его убивать нечем. Разве что бензовоз и газовые баллоны найдем.
Петька, еще будучи в Подольске, поднял тигра, сущность которого так и осталась на том месте, где он его убил. Митяй поднял трех бурдюков. Тигр отправился вперед, за ним поползли бурдюки, но за ними потихоньку пошли и мы. После проведенной некропетами разведки, не принесшей сюрпризов, на поляну выбрались и мы. Тут же запустили оба дрона. Учитывая, что радиус разведки у них был больше, чем у квадрокоптеров, решили вначале хорошенько разведать местность, надеясь собрать побольше информации, чем в прошлый раз. Дальней разведкой занялась Наташка при помощи своего более мощного дрона. Ближнюю на себя взяла тетя.
«Здание, где мы в прошлый раз засекли роботов, выглядит так же», — сказала Наташка через полминуты. «Четверо роботов шляются рядом с ним. Лечу дальше».
«В полукилометре вокруг нас живых существ крупнее птички или белки нет», — доложила тетя после того, как ее дрон покружил над нами.
«Присматривай внимательно через оптику. Роботы в густом лесу не нагреются и не будут видны в инфракрасном спектре», — напомнил ей дядя.
«Да, теперь занимаюсь именно этим», —
несколько раздраженно отозвалась тетя.
«Ух, а там еще здание. И еще», — сказала Наташка. «Много зданий. Там что-то типа города начинается».
«О как!» Все заинтересовались. «Ищи, главное, живых», — сказал я. «Нас жители интересуют. Если тут они есть, то надо старательно избегать населенных мест. Геноцидить местное население как-то не хочется, мы же не фашисты какие. Будем искать тогда монстров в глуши».
«Может, тут и не будет жителей? Дома как-то заброшенно выглядят», — сказала Наташка. «Нет, и чистенькие вроде, и даже окна блестят, вымытые, но как-то слишком чисто и не обжито. Как выставка какая, а не жилой поселок».
«Может, это планета, где люди вымерли, а роботы остались?» — предположил Петька. «Вот они и ухаживают за домами, очищают окрестности от монстров».
«Помните ловушку, в которую мы попались? Ее же, похоже, именно роботы поставили, раз они в нее прикатили за нами».
«Было бы чертовски интересно, если бы все так и было», — сказал Серега. «И наши шансы найти что полезное, помимо монстров, тоже бы выросли».
«Мне только не нравится, если все так, что нас автоматом тоже к монстрам отнесли эти охранные роботы», — сказал я. «Что же, их прежние хозяева вовсе не были на нас похожи. Совсем не гуманоидная раса».
«Может, хозяева все сплошь чипированные были?» — предположил Ютян. «И тогда все просто? Нет идентификационного чипа. Дикое животное».
«И ты не забывай, что мы первые атаковали роботов, устроив на них засаду», — напомнил дядя. «Может, они нас именно после этого внесли в общую базу данных опасных видов с пометкой «убивать при обнаружении».
«А тигр тогда тот же. Как смог вырасти и развиться из детеныша, если тут везде шныряют злобные роботы, что убивают все, что не чипировано?» — скептически спросил Петька. «И бурдюки эти на своде пещеры».
«Черт его знает. Может, тут у роботов установлены квоты на какие-то виды животных в окрестностях города? Или на защиту редких видов животных от вымирания?»
— пожал плечами Борис.
«Тогда ловушка, в которую мы попались, — это гуманный способ поймать вот такого тигра и отвезти подальше от города в глушь, где и выпустить, чтобы он тут людям местным не навредил, которых уже давно нет, но роботы об этом не в курсе».
«Так, в том направлении все новые и новые дома, и никого живого на улицах так и не вижу, даже в машинах», —
Только роботы то и дело попадаются,
— сказала Наташка.
— Полечу в другие стороны.
Спустя 15 минут мы выяснили, что других городов поблизости нет. Во все другие стороны простирались зеленые массивы, периодически разбавляемые небольшими горами или речушками. «Ладно, пока мы не выяснили, есть ли тут разумные в городе, пойдем охотиться по зеленке», — сказал я.
«Да в любом случае так лучше. Может, в лесах и вовсе не будет этих роботов», — сказал Петька. «Они тут самые опасные при внезапной встрече. Тепловизор их не заметит, если на солнце не разогреются, а вооружены они хорошо».
Двинулись на северо-восток от пещеры. Помня о проблеме с роботами, запустили еще один квадрокоптер, чтобы контролировать обстановку позади нашего отряда. Северо-восток нас заинтересовал, поскольку там Наташка заметила каких-то быстро перемещающихся живых существ. Высотой под 3 метра они двигались вдоль берега одной из речушек. Причем, что нас особо заинтересовало, при отключении тепловизора они становились практически не видны на экране нашего пульта, похоже, пользуясь какой-то хитрой маскировкой.
«Что-то типа смены окраски под окружающую среду, как у хамелеона», — сказал Борис.
«Могут они быть разумными?» — спросил Петька озабоченно. «Может, это маскировочный костюм?»
«Черт его знает», — сказал я. «Если возникнут основания для таких мыслей, трогать не будем, конечно».
«И какой критерий разумности будем использовать?» — спросил Серега.
«Ну, если увидим пуговицы, карманы, погоны, застежки, обувь, оружие, сумки, сразу и отцепимся от них», — ответил я.
«Ну да, хотя бы без части таких примет разумная раса не обойдется», — согласился Петька.
«Значит, Наташка, твоя задача, пока мы туда движемся, все же попытаться рассмотреть получше хоть одно из этих существ», — сказал я.
«Сделаю, босс»,
— бодро ответила малая. От нас странных монстров отделяло около 1 километр. Вначале лес был еще редким, но постепенно становился все более густым. Как и в прошлый раз, чтобы ускориться, быстро сколотили носилки для бурдюков и тащили их вслед за тигром.
«Похоже, около города за лесом ухаживали. А тут уже природа берет свое», — сказал Петька.
«Ага», — согласился я. Действительно, вскоре под ногами стали появляться и упавшие стволы деревьев, поросшие мхом. Ничего такого в лесу у пещеры не было. Несмотря на то, что двигались мы медленно, со всеми предосторожностями, существа с места у речки от нас не отдалялись, видимо, не замечая, что мы к ним приближаемся. Наташка недовольно бурчала, ей никак не удавалось сделать нормальную фотографию. Все, что она пока что выяснила, так это то, что существа охотились. Мелкие живые существа, которых они настигали, быстро потухали.
«Или жрут их сразу, или прячут во что-то, что не дает работать тепловизору», — предположил Серега. Оставалось 400 метров, когда Наташка радостно выдохнула. «Есть картинка!» Подогнала дрон на 100 метров. Существо резко дернулось, и маскировка не успела сработать.
И тут же сунула мне пульт под нос. На экран она вывела стоп-кадр. На нем я увидел, наконец, за кем мы охотимся. Прежде всего стало ясно, что твари неразумны. Никаких орудий труда, одежды, обуви и так далее и в помине не было. 3-метровая фигура, толщиной стрифида, но не палкообразной формы, а моей ширины в плечах и словно старательно сплющенная. Впервые увидел тварь, которая выглядит так, словно по ней проехались асфальтоукладчиком. Вдумчиво так, и, возможно, не один раз. Но быстроте движений странная форма не мешала. Я уже видел раньше на экране в режиме тепловизора, как монстры шустро мелькают между деревьями. На фото были видны длинные, 1,5 метра руки с серьезными, 5 сантиметров, острыми когтями. Ноги были покороче, и на фотографии не было видно, есть ли на них когти.
поразила наклоненная в мою сторону голова. Тоже плоская, но чуть толще, чем тело. И завершающаяся пастью на макушке, из которой торчали острые клыки. Глаз было 6 штук, а может и больше. Складывалось впечатление, что они могут быть и с другой стороны головы, которую я не видел. «Все, даю оценку, народ. Существа неразумные». Облегченно выдохнул я. «Ну да, было бы обидно столько тащиться по лесу, если бы пришлось тут же поворачивать, окажись они разумными». Убрал фотку, переключил режим снова на тепловизор. «Сюрприз!» Словно услышав меня, хотя я и не повышал особенно голос, существа замерли, а спустя пару секунд рванули в нашу сторону. Ветер дул от них к нам. Я специально следил за этим. Учуять не должны были. Может, в самом деле услышали? А может, тоже, как и горилоиды, оснащены тепловизором, и когда мы подошли достаточно близко, кого-то из нас увидели.